говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире в программе этого часа. Вначале мы с вами услышим очередную, седьмую передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «По вере вашей». Это беседы с уже преснопоминаемым ныне протоиереем Михаилом Овчинниковым, автором книг «Терновый венец болезни» и «Между жизнью и смертью». На литературной страничке радиостанции «Радонеж» мы с вами услышим очередную, уже восьмую главу из книги священника Сергия Карамышева «От Белоозера до Ярославля». Глава эта называется «Горицкий воскресенский монастырь». Ну а затем придет время очередной программы из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина «Клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья. Образ жизни». Сегодня батюшка отвечает на вопросы наших слушателей.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Наши слушатели уже привыкли к встречам в нашем эфире с протоиереем Михаилом Овчинниковым, клириком Крымской епархии, автором книг «Между жизнью и смертью. Свидетельство с порога вечности» и «Терновый венец болезни». Наша очередная встреча с отцом Михаилом и матушкой Людмилой началась с моего вопроса, что же помогло батюшке вернуться в строй после столь тяжелой автокатастрофы, когда врачи предрекали инвалидность.
Желание служить, служить Богу, служить людям – это смысл жизни.
Батюшка, а можно я расскажу? Мы, вот как все неофиты, когда пришли вот тогда в церковь, прослужили года три, вот уже когда я работу оставила, и у нас возникло такое ощущение, что вот дальнейшее наше продвижение, дальнейший наш духовный рост должен быть связан только с постригом. И вот мы, уже дочка подросла, принять одновременно постриг, чтобы ну, как можно лучше послужить Господу. Это было вот три года, как мы с ним прослужили в начале. И мы тогда поехали к владыке Иринею, он с нами разговаривал очень долго. И, в общем-то, вот, расспросив подробнейшим образом, часа три он с нами разговаривал, он сказал такие слова, которые вот я помню по сей день, что таинство брака не ниже, чем служение монашеское. И послужить Господу, и спастись самим, и людям помочь, мы вот в качестве супругов можем не меньше, чем в качестве монаха. И не благословил нас на постриг. Но когда вот это вот с ним все стряслось, я его привезла домой, у него эти мысли вдруг опять возникли. Он даже там ездил к владыке, пытался решить этот вопрос. Я понимала тогда, что это, в общем-то, какое-то там переживание вот внутреннее. И я ему предложила, говорю, давай ты поедешь, ну, как можно более приближенно будешь к тому месту, вот, который ты хочешь уйти. Я, говорю, поняла, что когда у меня внуки родились, что я не могу уже пойти, вот, принять этот путь, потому что для меня уже важно было очень помочь дочери, помочь внукам. Давай, говорю, ты поедешь в монастырь, а мы знали очень хорошо Топловский монастырь, там часто бывало, и вот там поживешь сам, без нас, чтобы ты понял, если ты действительно этот твой путь, я согласна, тогда иди, но сам, а я останусь с детками. И мы с друзьями отвезли его туда, вот можете себе представить его состояние, он причесываться не мог, он вот так вот руку фиксировал на этом, на стене, держал расческу и вот так расчесывался. Ходил он слегка, с трудом и с палочкой.
Перемещался, да. Не ходил.
Вот. И мы его привезли, я с матушкой игуменей Параскевой тогда поговорила, что вот на, мы просим его, чтобы он у них остался, и чтобы они за ним поухаживали, без меня. И оставили. Это было в какой-то степени жестоко, ну, потому что он был...
Что просил?
Но, с другой стороны, он очень хотел, и я тогда, как жена, в общем-то, я его, вот, честно вам скажу, 42 года прошло, но я его очень люблю. И я вот, вы знаете, я понимала, что я не смогу, чтобы он был далеко. Топловский монастырь – это Крым, восточная часть Крыма. Это между Симферополем и Феодосией, ровно.
Точнее, возьмите по карте Судак.
Да, 30 километров.
И от Судака прямо спиной к морю.
Свято-Параскевьевский монастырь. Он очень достаточно такой известный. Ему 150 лет. Это женский монастырь. Очень известный был в Крыму до революции.
Там чудодейственные источники.
Около 500 монахинь было. В общем-то, очень хозяйство было большое. Ну, разорили, как все у нас разоряли. И вот примерно в 90-м году, как батюшка начал служение, этот монастырь отдали вместе с живущими там людьми. И вот в этот монастырь, прекрасное место, мы батюшку там оставили. И он там вот ходил, служил, сколько мог служить, молился. И, в общем, Господь ему открыл, что я ему нужна. Он позвонил и сказал, чтобы я его забрала, что он никогда больше никаких решений без меня принимать не будет и будет со мной. И вот вернулся уже, когда мы забрали его оттуда, уже он был практически здоров. Ну, в каком? В таком относительном состоянии, потому что, ну, все-таки такая серьезная черепно-мозговая травма, такая вот, он поломанный-то весь, как через мясорубку был пропущен. Жизнь показала, что через 3 года нам пришлось все-таки, опять-таки, в этот монастырь вернуться, но уже в качестве, так сказать, постоянных насельников.
Потому и что,
и вдвоем. Да, потому что приход большой, строился хорошо. Храм, да, благочинный, и вот батюшка за то время, как он начал там служить, там, когда приехали, одна была церковь, а когда уже уезжал, было 18 приходов. Много дел, много священников подготовил. Вот с этого момента, вот он уже, вот после монастыря, он уже пошел так четко, было понятно, что он уже, и речь восстановилась. И
кстати, здесь можно о Топловском монастыре сказать, там источники колоссальную силу имеют. Источник святой Параскевы, источник трех святителей, Георгия Победоносца. И вот мой рабочий-то день, как, ну, я считал рабочим днем, это я верхом на палочке тихонько ковылял в церковь, я причащался, и дальше у меня были круги, все больше и больше радиус, с палочкой, по горочкам, так, и с заходом в эту там купель большая, вот я проберусь туда, закроюсь, чтобы никто эти мои кряхтения не видел, и туда, как жаба раненая, упаду, посижу в водичке, выхожу оттуда. И ходил много, окунался в источник, и на службе был.
То есть причастие, молитвы,
пока,
движение.
Да, пока вот дошел до того, что там даже самостоятельно смог служить литургии. Вот это для меня был момент, когда я уже почувствовал себя выздоровевшим. Да, молитва, причастие. И нагрузка постоянно. Нужно думать о душе и о теле постоянно вместе. Как можно лежать недвижимый, лежать, ждать, пока тебя там борщ принесут под нос, и лежать? Нет, я должен был двигаться, ходить.
И, собственно говоря, вот основной материал вот книжки он написал там, в Топловке. Когда
да.
Там был наш любимый батюшка, отец Владимир, упокой его душу. Он очень много вдохновлял его на то, чтобы он написал, потому что он собирал людей, заставлял просто батюшку рассказывать. И когда батюшка увидел сам, что насколько для людей это важно, как они вот все это слушают, он тогда вот написал все в рукописном виде.
Кроме того, у меня было благословение блаженнейшего Владимира. Mm-hmm. Для меня это закон. То, что сказал архипастырь, я как священник обязан выполнять. И у меня тут военное мое нутро, военная дисциплина. То, что обязан, делай.
И сначала эта книжка вообще вышла в виде такой брошюрки, которая там помогли.
Полукустарная,
да, маленькая. Сами события. А потом уже, когда немножко прошло времени, он пытался найти ответы на вопросы.
Редактор Добросоцких наш, да, из Даниловского благовестника была у нас. И вот она вокруг этой книжки завязалась наше знакомство, и она помогла ее в свет выпустить.
Господь может, аще хочет нарушить естество чин, да?
Да, это интереснейшая фраза, да? Еще я когда в миру был, я то услышал, что это они имеют в виду. Вот что со мной происходило. По естественному чину, по медицинским показателям, да по своему разумению, что, ну, я был как деревяшка, болящая, недвижимая. А Господь взял вот это вот в аккуратно 180 градусов, развернул меня и в жизнь пустил, и трудись, говорит. Я туда, душа полетела, говорит, еще рано, иди.
Ну, врач, вот, который, ну, там вот его лечил, я с ним разговаривал, он сказал, что речи не будет, потому что удар пришелся как раз возле центра речи.
Жить, говорит, будет, но с подсомнением. Возможность что-то говорить, возможность мыслительная.
Да, биологическое существование.
Да. А я говорю, там мне настолько это было жутко, я представляю отца Михаила, лишить всех его действий и речи. Но а такие опасности были реальные.
И речь очень так вот медленно, но речь стала восстанавливаться. И только я сейчас вот могу заметить, что, ну, скажем, речь у него изменилась.
Шутливо отношусь к этим вот своим дарам.
Да я даже удивляюсь, как можно о таком драматическом событии уже
говорить с улыбкой. А иначе нельзя. Жизнь без улыбки – это что-то неправильное. Многие вот сейчас вот как называют, вот шибко верующие люди, вот есть такое. Это немножко в кавычечках такое. Это не говорит о вере. Вот загоняет себя вот в такое сумрачное состояние, прямо какой-то возвышенности, что им все вот это вот здесь мирское, улыбки. Не можно, не никак. А зачем это все так это... возносить-то уж сильно.
Сердце, спокойнее-то
надо быть. Я говорю, я еще раз повторяю, старцев, сколько я видел. Ох, мудрые люди, ох и молитвенная сила. Но какой же у них юмор, какая у них улыбка. И как они шуткой-шуткой, да тебе такие серьезные вещи говорят, с улыбкой. Говорится, что, помните, не посыпайте голову пеплом, да, а посту. Да умойтесь, да выйти вы с улыбкой, с радостью. К Богу же мы идем. Радоваться надо и улыбаться. Мы говорим о том, как вот я чуть-чуть вот к Богу приблизился, а нам ли жить в печали.
В этой связи мне еще хотелось вот о чем сказать. Очень сейчас много появилось разных течений, которые призывают остановить всю жизнь и идти спасаться в леса.
О, это есть сейчас.
В пещеры, в глухие деревни, значит, брать только топоры и лопаты, и вот там, значит, мы будем ждать конца света. И жизнь останавливается. Я причем с такими людьми вот глаза в глаза разговаривала.
Я перебью, да, матушка, причем указание идет: продай дом, хозяйство, там, поросенков своих, или курок, там, или еще чего. Все, продай, вот денежки давай сюда, вместе, все, и поехали.
Ну, это одна сторона, а меня все-таки вот волнует другая сторона, то, что там это просто вымогательство со стороны тех, кто это все дело организовывает. Вот, о чем думают православные, которые вот поддаются на такие уловки?
Они о конце света думают, они апокалипсис вспоминают. Да, мы идем к этому и понимаем, что это придет, но мы не имеем права провоцировать. Придет время, когда Господь поставит нас вот перед этой чертой. Вот конец света, вот он идет уже. Апокалипсис сейчас идет. Мы говорим о кризисах, о прочих. Туго, трудно людям сейчас жить. Вот он наступает, апокалипсис. Не имеем мы права судить о том, что мы вот в первых рядах вот этого.
Получается, со стороны таких православных, на мой взгляд, большое предательство. То есть они где-то в этих своих резервациях спасутся. Вроде бы, ну так они думают. А как же все остальные? А как же служение? А как миссионерство?
А как близкие ваши?
Как близкие, как дальние. И ведь Иисус Христос не спрятался от всех.
Вот у кого-то да, тетушки вышел, старенькие есть.
Вышел служить.
Детки там служить маленькие людям. Есть, остались.
Ага. Да. А получается,
а
что значит...
мы спасаемся там в тайге.
Они вот такие вот изо всех сил православные, вот они там сидят, спасутся, а вот остальная масса народа, ну, вот похоже вот на сектантов, там 144 тысячи их там спасется или сколько.
Это
очень похоже.
Это раз.
А во-вторых, вот что меня очень тревожит, они часто принимают решения за несовершеннолетних детей. То есть сами они и выучились, и поработали,
а
и замуж
туда
вышли, там, и деток нарожали, и заболели, вылечились. Деток увозят куда-то в непонятные места.
Там ни учебы.
Ничего ни... там нет. Я говорю, ну хорошо, если через неделю конец света. Ну, так сказать, а если это на 20 лет, на 30, на 40? Так почему вы лишаете нас, православных, лишаете, из этих деток могут вырасти прекрасные журналисты православные, врачи православные. А вы лишаете вот наше сообщество, нас, православных.
Священники могут
священники
вырасти.
Священники могут
вырасти. Будущие. То есть... они там будут сидеть под корягой тихонько.
То есть, вот так так же, как эти там коды не принимают, а без них учиться невозможно. Я задаю вопрос, так вы что хотите, чтобы православных врачей не было? Учителей православных не было? Когда общаешься с людьми, которые только подходят, вот пришли, вот как бы выбирают, вот как Владимир там послал Ланцов, смотрели, какая вера лучше. Также и очень многие люди сейчас находятся в этой ситуации. Пошли к сектантам разным, там пошли к католикам, пошли еще куда-то, пришли к нам. А вокруг ходят вот такие странные образины и говорят, что нужно, чтобы и все такие стали. А не хотят люди? Ну, не хотят люди. Но почему мы не можем жить как православные, нормальные
быть
люди,
православными.
Быть православными?
Не как православные,
вот. А быть не, вот понимаете, это совдеповское что-то, чтобы все в какой-то форме ходили в церковь. Ведь если взять, вот мы были вчера в музее, если взять эти лица, ведь они одеты по своему сословию. То есть это не была какая-то специальная одежда для церкви. Они приходили в церковь.
Я имею в виду лица, фотографии.
Да, фотографии. Лица, эти фотографии. И вот мы часто с батюшкой ездим на Западную Украину. Там, где не было порушено, не было вот этого вот, там такого нет. Там не ходят люди вот в таком вот виде, как у нас часто встретишь в церкви. Вот это обязательно какие-нибудь сверхъестественные паломницы, которые посещают там огромное количество церквей и монастырей, и вот они в какой-то униформе. Тащат малюсеньких детей, заставляют их выстаивать всю службу, не дай бог этот ребенок не выстоял. И вот я смотрю на все это и думаю, а кому это нужно? И дети, как правило, они выходят неверующими из вот этого
прессинга.
Они уходят
из-под этой зоны влияния.
Наша вера, она очень радостная. И людей делает счастливыми, потому что она дает силу переживать все сложности, которые Господь дает. Почему мы сочиняем еще свои сложности?
Да, сложности нам хватает.
Вот Господь каждый день вот вышел, и Он тебе дает вот эту задачу реши, вот эту задачу реши, дай копеечку кому-то там, протяни руку помощи, там кто даже переходит дорогу не может перейти. А мы вместо того, чтобы вот это вот реально существующее, мы придумываем себе какие-то такие вот сложности, мы будем выглядеть так, что все сразу узнают, мы очень православные.
Я вот еще хотел добавить о радости и о вере, когда говорим. Афон, на котором я вот пару раз побывал, вот для меня лицо. Кажется, говорить о слабой вере там смешно. Это вера, это основа нашего православия. Вместе с тем, какие там лица, вот эти старцы, вот эти юные послушники, мужчины, у них какие счастливые лица. Много говорят вот от старцы какие-то, вот старцы. Почему-то со словом «старец» у человека далекого подразумевается какой-то седой, лохматый там человек. Ну, это, да, бывают седые, лохматые. Но при том они видят грозного какого-то прорицателя с железными глазами, которые видят все. Это все ерунда и сочинилки. Эти старцы, я их очень видел много, это интереснейшие люди, красивые лица, живые глаза, вы знаете, море юмора. Они с шутками беседуют. И вот я, когда это чувствую, мне говорить с ними легче. Я человек сам по себе потенциально тут с улыбкой живу. И я с ними, когда с улыбкой говорю, мы спокойно понимаем друг друга. И я получаю от них очень много вразумлений, но не вот так вот пальчиком перед носом или кулачком-то по столу резко. Вот в этих моментах вот эти коды, эти страхи, это да, страшно много. Церковь сказала, кстати, коды это еще не есть печать Антихриста. Ну, не будем пока это трогать. Но вот встреча со старцем с одним, интересный старец, не будем говорить то и что. А вот бабушки и тетушки, и мужички все просветленные, вот это долго-долго об этом антихристе грядущем, о кодах, о страшилках всяких. Ну, это не подумайте, что я играюсь, да, страшилки. Действительно, там страхи будут, а не страшилки. Они утворяют страшилки. Но вот через некоторое время старец это сидел, улыбается к нему. Батюшка, ну вот что вы скажете, вот чего вы улыбаетесь? Да улыбаюсь вот так, с сожалением некоторым. А что, вы тоже этого боитесь? Как боюсь? Это грядет, да. Чего бояться? Нужно идти туда. Но сожаление-то мы в чем? Мы с вами же где-то минут 30 или 40 беседуем, сидим. О чем мы говорим? Только о всяких гадостях, о страхах, об Антихристе. Столько времени об Антихристе сказать. Да не заслуживает он этого. Но хоть бы один, кто сказал «Слава тебе, Господи!» А ведь вслед за этим же в второе пришествие Спасителя, Христа нашего. Вот о чем мы должны помнить, когда говорим об этом. Да, пройдут и сложности, будут и гонения, будут и смерти, будут увечить людей, все будет. Но ведь на втором-то дыхании Христос явится, а мы только страшилами будем гонять друг друга.
Подошла к концу наша очередная, седьмая уже встреча с протоиереем Михаилом Овчинниковым и матушкой Людмилой. На этом мы с вами сегодня прощаемся.
Укрепи вас Господь!
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Литературная страница радиостанции «Радонеж». Священник Сергий Карамышев продолжает читать свою книгу «От Белоозера до Ярославля».
Глава 8. Горицкий Воскресенский монастырь. В 7 верстах от Кирилловой обители на левом берегу Шексны в 1544 году был основан княгиней Ефросиней Старицкой, примечание, вдовой князя Андрея Старицкого, дяди царя Иоанна Грозного, конец примечания. Горицкий Воскресенский монастырь. Здесь подвязались некоторые знатные особы женского пола, кто добровольно, а кто и нет. Первой в этом отношении стала сама основательница обители. Среди них, например, Мария, нагая мать убиенного в Угличе царевича Дмитрия в иночестве Марфа, и дочь царя Бориса Годунова Ксения в иночестве Ольга. Жизнь бурлила в столице, сюда же к северу от нее точно волнами выбрасывала людей обоего пола, дабы они в тишине лесов обретали покой сначала временный, а потом и вечный. В 1612 году Горицкую обитель разорили польско-литовские захватчики. Некоторые монахини после истязаний были убиты. Монастырь возродился на пепелище. Однако в 1693 году здесь случился большой пожар, после которого обитель пришла в упадок. Только с назначением сюда в 1810 году начальницей монахини Маврики в миру Марии Матвеевны Ходневой из белозерских дворян и с введением общежительного устава монастырь возродился в первую очередь как очаг духовной жизни и уже как следствие этого стал отстраиваться и благоукрашаться. Архимандрит Пимен Благов, настоятель Николо-Угрешского монастыря, пишет, что Мария Ходнева поступила в Горицкий Воскресенский монастырь в 18-летнем возрасте в 1801 году. После кончины игуменьи Маргариты она была единодушно избрана настоятельницей. Архимандрит Пимен так описал встречу с подвижницей в 1831 году, цитата. «Роста она была среднего, довольно худощавая, но лицо имело круглое. Голову всегда держала наклоненную, постоянно перебирала в руках шерстяные четки, одежду носила самую простую, нисколько не отличавшуюся от одежды прочих сестер обители. Она говорила весьма тихо, не возвышая голоса, была вообще молчалива, ограничиваясь при разговоре точными ответами и редко сама делала какие-нибудь вопросы». Конец цитаты. Примечательная история княжны Хованской в монашестве Марии, фрейлины императрицы Марии Федоровны, которая, прибыв однажды в Горицкий монастырь на поклонение в 1824 году, решила остаться здесь навсегда. Тот же архимандрит Пимен рассказывал, цитата, «Игуменья поручила княжну одной старице, Эпифании, строгой подвижнице и весьма взыскательной, которая княжда беспрекословно и с глубоким смирением во всем повиновалась. Старица научила ее тому же рукоделию, которым сама занималась, шить башмаки и столярничать, а также прясть волну. В обращении своем со всеми была весьма смиренна, кратка и беспрекословно послушна настоятельнице и своей старице. Ни в чем не имела своей воли. Вполне несодержательная, она предоставляла в полное распоряжение игуменьи значительное денежное вспомоществование, ежегодно присылаемое ей родственниками, ничего для себя самой не оставляя, и в своей келье не имела ничего, кроме насильного платья. Она ни в чем не отличалась от сестер, носила одежду такую же, как и все прочие, и довольствовалась общей монастырской трапезой. Конец цитаты. Перед кончиной Господь послал княжне Хованской испытание, тяжелую изнурительную болезнь, которую та с благодушием терпела, а представилась подвижница 10 ноября 1840 года. В 1855 году игуменья Маврикия просила уволить ее от обязанности настоятельницы, какова просьба была удовлетворена. В 1858 году она приняла великую схиму с именем Марии. Пребывая в непрестанном посте и молитве, она представилась 18 июля 1861 года на 84-м году жизни. Преемницы игумени Маврикии свято чтили ее заветы. Так горел духовный очаг в Горицком монастыре, согревая окоченевшие от мирской злобы души и готовя к преселению в вечные обители. В 1916 году в Горицах подвязали 603 человека. С переменой государственной власти обитательницам монастыря пришлось подстраиваться под ее требования, почему была образована сельскохозяйственная артель «Колос». В 1932 году и артель упразднили. Монахини-послушницы стали жить в близлежащих деревнях. В 1937 году начался процесс по делу контрреволюционной организации церковников, охвативший более сотни человек, которые в большинстве своем были приговорены к расстрелам. Игуменья Горицкого монастыря Зосима Рыбакова приняла казнь в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Новоязерском Кирилловом монастыре. Других монахинь отправили в Ленинград, где они были расстреляны, а погребены в Левашовской пустоши. В 1999 году духовная жизнь в обители возобновилась. Если Кириллов монастырь являет мощь и крепость ферапонтов, глубину богопознания, то от Горицкого монастыря веет умиротворением и тишиной. Я однажды ощутил их здесь с особенной остротой, когда служил водосвятный молебен.
Вы слушали очередную главу из книги священника Сергия Карамышева, настоятеля Троицкого храма поселке Каменники Ярославской епархии, «От Белоозера до Ярославля. Пошехонские предания». Читал автор.
Пошли нам, Господи, терпение, годину лютых буйных дней, сноси народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый, и кровавый, с твоею кротостью встречать. Преддверия могилы вдохни в сердца твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Молиться кротко за врагов.
Василий Жданкин, стихи Сергея Бехтеева. образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Сейчас везде, как сейчас называют, крестопад. На многих изображениях, где есть двуглавый орел, крест с короны снимается. То есть он не изображается, а какой-то как кукиш показывается. Так ведь это же тоже не случайно же. Ну, не случайно. Как вот увидеть герб своей страны, с которой снят крест? Ну, неужели у тебя ничего не шевельнется в голове? Что это такое? Кто это делает и вообще? Куда мы идем? Вы знаете, конечно, можно сказать, сейчас очень все как-то боятся какой-то всякой конспирологии, всякого такой вещи, которая несерьезна. А я даже, знаете, я вот читал о Нилусе, у него был когда-то в гостях какой-то француз. Нилус Сергей Александрович беседовал с ним о ситуации в стране. И вот он, как тот рассказывает, француз этот, он открыл сундук свой, и у него там большое количество всякого, он начал вынимать и показывать ему какие-то там книги, брошюры, всякие изображения, на которых он везде видел масонские знаки. И он так, этот француз, все это пишет с иронией, с такой, с издевательством. Вот, дескать, его сумасшедший такой, у него все вот это вот.
Так француз-то там, ладно, а у нас и до сих пор очень устойчивое мнение по отношению к нему, что он действительно был уж слишком, так сказать, уж много зрил в корень. Это же до сих пор остается вот это мнение-то.
Ну так.
И с иронией.
Но ведь, понимаете, те-то знаки, они же остались, они никуда не делись. А сейчас в нас вернулся двуглавый орел, но без креста. Это тоже же о чем-то говорит. Ведь так же это случайно все не происходит. Всякие гербы областей и каких-то организаций, там, институтов, где есть этот двуглавый орел, обязательно там крест снят. В это последнее буквально время. Видите, как мы щепетильно относились, как у нас наши родственники на Украине-то. Как они Ленинопад устроили, как это было очень больно для многих из нас, как мы как-то все это осуждали, вот, дескать, носят памятники. А мы сами что делаем? А что мы делаем? Мы уничтожаем символы, которые только, собственно, нас и спасали. Нас спасали. Это символы нашего Господа, нашей веры.
Постхристианство в Европе, батюшка, оно же с того и началось. Оно и сейчас продолжается, всюду они убирают кресты. И мы идем, причем часто пишут, что вот это там вот мусульманская община выступила против, что многонациональная страна. Но ведь она же была многонациональной и до революции, и прекрасно крест уживался с мусульманским там полумесяцем. Никому крест не мешал. Почему вдруг он сейчас стал мешать? Вот тоже вопрос, да?
Вопрос, да, на который, в общем-то, уже ответ не нужен. Я думаю, что просто все понятно, к чему это ведут. К чему ведут те, кто занимается руководством.
Мы же должны помнить слова Господа, что если вы исповедуете меня, то и я перед отцом моим, да? А если мы боимся исповедовать свою веру?
Если вы постыдитесь, да.
Вот,
да,
скажешь, если сказать правильно.
То и я постыжусь.
Есть еще один вопрос. Правда, мы об этом уже 100 раз говорили, но люди почему-то снова спрашивают. Ну, может быть, мы не прямо об этом говорили, а бедные верующие бабушки все время озабочены тем, можно ли втайне от родителей покрестить внуков. Вот мы снова дожили как бы в срамые мрачные годы советской власти. Можно ли покрестить втайне от родителей?
Да, это вообще, конечно, вопрос. Ведь понимаете, в чем дело? Здесь вообще-то все зависит от ситуации. Вот в чем дело. Это вопрос, конечно, очень важный.
Я, кстати, этих бабушек понимаю. Слава тебе, Господи, я к их числу не отношусь, но я бы тоже задумалась, ну как мне, бабушке, не молиться за ребенка, а как молиться за некрещенного? Я бы, наверное, дерзнула. Ну, конечно бы, наверное, не наверное, а точно бы благословение взяла.
Ну, благословение это нужно взять в любом случае, тем более такая ответственная, такая ситуация, такой случай, ну, как бы очень важный для человека, который только что входит в жизнь. Конечно, это очень важно.
Хотя тоже начинать христианскую жизнь с обмана, ну, ребенок-то не обманывает, конечно. Ребенок-то тут не виноват. Ой, да.
Знаете что? Я не знаю. Мне кажется, что я бы не благословил. я бы не благословил, понимаете? Я, может быть, скажу вот как. Вот то, что у нас не случилось нашего расцвета православия, то есть возвращения ко Христу всего нашего народа, я думаю, что это именно потому, вот что тайком все это было сделано, иногда крестили, не по-человечески, это нужно, здесь не должно быть лукавства, вранья.
И Богу, и мамоне, что называется, да?
Это да, да, вот может быть и так, да, сказать, потому что действительно, мы покрестим тихонько, а никому не скажем, но я думаю, что это наложит отпечаток на душу ребенка. Он же знает, он же будет знать, что его бабушка вот крестила таким образом. Но огромное количество людей, крещенных таким образом, они не пришли ведь к Богу. Вот действительно, есть и ангел-хранитель, а главное это не ангел-хранитель, а главное душа человека. А как же ему объяснять, что с ним такое сделали, если никому об этом ничего не сказать? И я не знаю, может быть, там пройдет там сколько-то времени, несколько лет, там, и отец плюнет и скажет, ну ладно, в общем,
В расчете на это. Кстати, иногда и так бывало.
Я думаю, что да, конечно, такое. в расчете именно на это, что не станут там скандалить, там вообще кричать, там и все, и такая вещь.
Ради иудейского, батюшка. А было же у нас, может, это не умная такая аналогия, было же в советские годы у нас тайное монашество. Пойди попробуй вот и... Прими монашеский чин, там люди, которые были светскими, там профессорами, учеными, мы же знаем такие даже священники, тоже.
Понимаете, какая вещь? Все-таки крещение это великое таинство христианское. А, скажем, принятие монашества это все-таки не таинство. И это свободный выбор человека, что он хочет, он пойдет по более тяжелому пути, то есть примет на себя подвиг. Это нечто другое. Но если об этом никто не будет знать, это не умаляет ни в коем случае вот такой ситуации. Вот вы помните, что у нас были даже княжна, великая княжна, она носила вериги, незаметно ни для кого. Она только показала своим детям по ситуации, когда она не могла этого не сделать.
Да,
она
показала, и Фросиния она... московская.
Да, да. Вот видите, это другое несколько, понимаете? А скрывать крещение и как-то такое великое дело, действительно, начинать жизнь и спасение вот какого-то такого обмана. Ведь родители, понимаете, это все же, это самое великое дело родители твои. Если ты их обманул, или бабушка там обманула, это некрасиво, это нехорошо.
Они же язычники, отрицают Бога, Господи помилуй, кощунники даже бывают.
Вы знаете что, наверное... Все-таки это зависит от ситуации. Зная родителей, зная бабушку, зная ситуацию в семье, надо каждый раз какой-то путь выбирать заново. Просто так, я думаю, что сказать, что вот надо всегда делать вот так-то и так-то и так-то, вот надо крестить или не надо крестить ни в коем случае, мне кажется, что это неправильно. Понимаете, вера наша – это живая жизнь. И она не такая, не костная никакая. Она, здесь нет таких вот законов, которые вот железно совершенно. Вот нет и все. Или там вот да и все. Я думаю, что надо каждый раз исходить из ситуации. И с благословения, священника. А я еще раз повторю, что у нас сейчас священников много, а вот духовников практически нет. И я думаю, что не потому, что священники, они недостойны этого, а просто что люди, они не готовы к тому, чтобы иметь духовника и следовать его жизненным указаниям, чтобы быть под духовным окормлением священника.
Из можете... гордыни думаете?
Еще раз скажу. У нас был в свое время знакомый, который... Ну, это еще в советское время, конечно. Но только что вот закончилось советское время. Только что прямо. Он решил купить машину. Решил купить машину, а у него был духовник. И он пошел в храм, вступил к духовнику и сказал, что вот покупай машину, благословите. А тот ему говорит, не надо тебе, нет, нет, не благословляю. Он говорит, ну как же, ну надо. Нет, не благословляю, это тебе, ну, не полезно. Он тогда подумал, ну надо пойти, как бы, здесь монастырь, вот если пойду к монахам, к монастырю, то там возьму благословение.
Монах лучше знает.
Да, а так многие думают, да. Ну да. Вот пошел к монаху какому-то и сказал ситуацию, машина нужна. Он говорит, нет, ты знаешь, не надо тебе. Не надо тебе машина, тебе не полезно. Он вообще совершенно был в унынии, конечно, пришел и вообще, что же делать? Что же делать? Но он решил, вот отец Николай Гурьянов, вот, известный старец, духовник, он поеду к нему. Он поехал. Вы знаете, как там далеко ехать-то было. Когда он ехал, вплыл. Ну вот, приехал, приплыл. И рассказал ему ситуацию. А отец Николай говорит, нет, не надо тебе. Не надо тебе машина, не нужна она тебе. Ну, тот поехал. Что же делать? Приехал домой и купил машину. Ну, надо. Знаете, нужно ведь. Быть нужно. Ну, а куда же деться, если нужно? Ну, вот и все. Вот понимаете, вот мы такие мы овцы.
Так вот, благополучно так, что... там дело-то кончилось, батюшка, с машиной.
Вы знаете, давно я его, не то что недавно не видел, а мы, я его никогда не видел за последние 30 лет. Это было в начале вот перестройки, когда это все это открылось, там, ну, в церкви, там, в общем, стало это популярно и модно, вот, иметь духовника. Ну вот, а я с тех пор его не видел, мы уже разошлись очень давно. Да, было бы интересно, между прочим, да, интересно. Потому что, знаете, у нас есть такая подруга, она, вот, еще одна история к этому же, сейчас скажу, она тоже ходила в церковь, ходила в храм. И однажды священник ей говорит, ты сам, благословляю себя в монастырь, будешь монашкой. Вот, она так подумала. Ну, не пошла в монастырь. Не пошла. И потом, что же было? Ее дочь, у нее там родился сын, внук, я, значит, она ее выгнала из ее квартиры в Москве. Выгнала. А у нее здесь маленький такой, просто невозможно представить. Вы не можете представить, что за такой домик, как бы сарайчик небольшой, так, с терраской. Вот, а знаете, вот за городом, в садовом участке. Но она здесь там поставила печку и стала жить там. Она вот там до сих пор живет. Ее так от квартиры к ней не вернулась. И когда она нам это все рассказала, потом, спустя какое-то время, вот мы ей напомнили, слушай, и говорит, что вот не от того ли, уж я вот это не помню, у кого она, а вы знаете что, уж не у Николая или Гурьянова она была, и он ее благословил. И мы ей говорим, вот помнишь, что говорит сын, вставится-то, вот я же благословил в монастырь идти, а не потому ли тебя выгнала вот дочка-то, потому что ты и нарушила благословение. А она говорит, вы ошибаетесь, этого не было никогда. Этого не было, вы что-то не поняли. Вот и все. Вот, понимаете? Вот мы так живем, так совершенно не обращая внимания ни на что. Ну, это, кстати, знаете что, это, вот, кажется, по теме тоже может быть нашей беседы, потому что ни на что не обращают внимания. Ленивый, вот понимаете, ленивый, чтобы заглянуть немножко вот чуть-чуть поглубже, чуть-чуть в сторону посмотреть. Я имею в виду, что посмотреть на обстоятельства, которые тебе сопровождают, какие-то твои жизненные ситуации. А я еще скажу, знаете что, трусоваты. Мы трусоваты. Вот в чем дело. Не только просто ленивый, а мы трусоваты. Потому что поменять жизнь каким-то образом, хотя бы даже вот не купить машины, знаете, это очень тяжело. Потому что если ты уже наладился, если ты знаешь, уговорил себя, что это тебе надо, то не сделать этого как я бы тебе говорил, священник благоразумный, но ты уже не сможешь. И изменить, это я говорю в жизни человека отдельного каждого, или там семьи, понимаете? А еще раз, если вернуться к нашим обстоятельствам нашей общественной жизни, к нашему образу жизни, то здесь это еще труднее, это в тысячу раз труднее, потому что это нужно действительно покончить с той жизнью, к которой ты привык, которая тебе устраивает, которая тебе мила, которая, знаете, как есть такой, ну, неприличный, вы не помните, как-то, наверное, вы знаете, там, говорят, слушайте, ну вы что же вы там, совсем вы там в сортире прямо живете, что же это такое? Вылезайте же оттуда, или там в нужнике, не помню, такой. А эти говорят, что легко сказать, вылезайте. Да мы здесь уже и свет провели, и обои поклеили. Вот, понимаете, то есть действительно человек привыкает, и общество бывает привыкает к, просто даже к преступным обстоятельствам жизни, к преступным, к образу жизни своему. Менять что-либо в этой жизни очень тяжело. А если от этого при этом надо отказаться от каких-то удобств или каких-то привилегий, это уже не по силам. Это не по силам.
Ну да, вот. Проще оправдать. И вот, кстати, вот в тему, наверное, тоже, батюшка, тут недавно у меня такая, ну не то чтобы дискуссия, но разные мнения по поводу того, читать ли молитвы, ну в частности вечерние, или слушать. Многие люди говорят, ну почему, это же теперь цивилизация, почему нет, я же слушаю. Но я почему-то держусь старого. Мне кажется, что надо все-таки произносить. Я вот, знаете, приехавши сюда, долго привыкала к тому, после своего Омска, что в церкви миряне не поют. Ну, кроме там символ веры, понятный, отче наш.
Да.
А мы были приучены, мы все за хором пели. Конечно, не громко, не... там не благословлялось там во всю голову кричать, что называется. Потому что вот я недавно стояла на службе, а женщина пела символ веры с ошибками. Но она старенькая, видно на слух как. И это тоже, да, в общем, это было печально мне. Но я, конечно, ей не посмела сказать. То есть нам не благословлялось кричать во всю голову. Но можно было все, что поется в церкви, если ты это знаешь, там, тропарь, и можно было это петь. И я долго привыкала, что здесь это не поется.
Ну, надо же.
Да.
А скажите, а у вас не раздавали книжки с богослужением, с текстом?
Была такая практика в Поленово, но это, батюшка, другое. Это вот мне не нравилось, когда миряне всю литургию, мне кажется, это не совсем правильно. Все-таки там же тайные молитвы, священнические. У нас это было в Поленово, но я этого не делала.
Ну, надо же.
А вот
где это Поленово, простите?
А это Биохово, храм Живоначальной Троицы, усадьба Поленово, Тульского района. Это было давно, теперь там другой священник, другая община. Я теперь там не бываю. Но такое тоже было. Считалось это вот очень благочестиво. Обязательно надо на Евангелии, на чтении там свечу возжечь. Ну, в общем, на каждом приходе свои.
А там не целовались все в каком-то определенном месте литургии?
Нет, к счастью, до этого не дошло.
Вы знаете, да, я вам хочу сказать, что есть вот некоторые у нас приходы, которые вот следуют такой вот моде. Это, в принципе, я вам скажу, не совсем правильно.
Это чистяковцы, знаю.
Да.
Они вот там шаг вперед.
Надо быть осторожным, знаете. А то у меня тоже прихожане ездили все по храму. И в одном им так понравилось. Когда они мне описали всю эту ситуацию, как они там все по книжечке, все поют, что поет там в алтаре, а как они обнимаются и целуются все, я понял, что это вот какая-то секта.
Да, это шаг к обновленчеству. Да. Нет, у нас Поленово, скажу ради справедливости, там не нужно было это все петь и читать, а как бы следили, Ну а зачем следить за литургией? Тогда ты уже не молишься, а следишь. Я как-то это не понимаю.
Конечно, да, совершенно да. Я когда узнал об этом вообще, что существует такая обычай, я как-то мне очень это... Но это не православие.
Следующий вопрос от Ирины. Дорогой батюшка, вы очень доходчиво и глубоко все разъясняете. Меня мучает вопрос, на который не нахожу ответа, которым бы успокоилось сердце. Непрестанно молитесь, за все благодарите, говорит апостол. Но как благодарить за неизлечимую болезнь мамы, которая в жизни не сделала никому зла, а только добро? Как еще за многое благодарить, что вызывает только скорбь? Простите, если уже много раз об этом говорили, а я не найду убедительного ответа, а на вас надеюсь.
Да, великая ответственность. Обычно так и говорят, что в молитве человек найдет утешение. Но, видите, а здесь молитва не помогает. Здесь вообще, наверное, нужно как-то немножко подумать о жизни вообще. Ведь жизнь вообще всякого человека полна болезней, скорбей, всяких тяжелых обстоятельств. Часто бывает оскорбление и непонимание от своих ближних. Даже и среди священства, в церкви, у алтаря, и то тоже бывает то же самое. Мы знаем житие многих святых, и одни болели тяжело, всю жизнь болели. Других они исцеляли, молитвенники великие, чудотворцы, исцеляли других, а себя не исцелили. Господь почему-то не дал им это. Ну вот, как сказал еще апостол Павел, что он просил, несколько раз просил у Господа дать ему ослабление, облегчение, жало в плоть ему Господь попускал терпеть. То есть он чем-то болел. Господь сказал, что довольна с тебя будет благодати, которая на тебе. Понимаете? Вот что интересно. Почему-то для человека полезно болезни, притеснение, скорби, которую он в этой жизни испытывает.
Чтобы в гордыню не впал, может.
Здесь, вы знаете что, здесь гадать бесполезно. Мы не знаем душу другого человека. Что у него там такое в жизни? Я знаю, что люди некоторые ко мне иногда приходят, человек приходит и вдруг говорит, что вот еще у меня один грех, который там когда-то там в молодости или там когда-то сделал много лет назад. Я говорю, вы исповедовали это? Он говорит, нет. Почему? А вот как-то было неудобно, не знаю, стыдно.
Что-то мы просто забыли, а что-то боимся забыли. Сказать.
Что-то мы не понимаем как грех, а да. Это грех. Поэтому Господь часто дает нам, и очень часто причем, потерпеть перед смертью, в конце жизни особенно, потерпеть, чтобы мы еще раз вспомнили о своей жизни, еще раз, и подчистили все то, что там есть, вот того, что не должно быть в душе, которое отходит к Господу. Это одна ситуация. А может быть еще, может быть другая ситуация, что душа чистая. Но Господь готовит ей венец еще более светлый, чем у него сейчас. То есть Господь знает, что человек это потерпит, что он это претерпит, что он не оскорбится, он не впадет в уныние, а он это претерпит с благодарностью. А может быть, человек просто должен научиться благодарить Господа за все. Вот он лично за свои скорби благодарить Господа. Может быть, ему это надо очень. Потому что он, может, привык за всю свою жизнь благодарить только за благодеяния и Бога, и своих ближних. А бывает так, что скорби, которые мы терпим от ближних, они наводят нас на размышления и о состоянии своей души. Потому что часто бывают недоразумения в жизни, в семье, недоразумения между людьми, в которых мы обвиняем другого человека. Не то, что, понимаете, вот обвиняем. Может, мы не обвиняем, но мы терпим от него несправедливость. А если так подумать, то вообще иногда бывает, если рассмотреть ситуацию, то окажется, что это мы несправедливы были. Мы неправильным отношением к этому человеку, мы несправедливы были. И он, чувствуя это, ощущая на себе это, он как бы воздавал нам, может быть, излишним всяким неправильным к нам отношением. Но источник-то были мы. Может быть так. Как вы знаете, бывает так, что там братья сидят за столом, и младший так тихонько ущипнет брата своего, а тот подскочит и как даст ему подзатыльник. Бывает так в семье. А отец как даст подзатыльник этому старшему. Ты что маленького обижаешь? Он же не видел, что маленький-то зачинщик был. Это бывает так, когда вредность какая-то в человеке есть. Но бывает так, что человек ущипывает другого, даже не замечая этого. А вот если у нас какие-то есть неурегулированные отношения с близкими, с нашими там коллегами, с нашими собратьями там по церкви, если есть какие-то такие недоразумения, надо внимательно посмотреть. И я просто уверен, потому что я знаю по себе, по своему опыту, что всегда найдешь в себе то, что было на самом деле источником вот этого конфликта. Тогда остается просто попросить прощения, потому что вообще Господь нам повелел просить прощения даже у того, кто меня обидел. А если уж я пришел к выводу, я увидел, что это я был зачинщиком, обидчиком первоначально, то уж как же мне не попросить прощения у этого человека? И вот бывает такое. Но еще раз скажу, может быть, Господь хочет увеличить награду человека, может, он ни в чем не виноват. Бывает и так. А кроме того, он еще испытывает и, может быть, и ваше тоже терпение и веру в милосердие Божие. Когда мы ропщим на него за то, что что-то не так в нашей жизни, а много очень не так в нашей жизни. Вообще мы хотели бы быть побогаче, поздоровее, жить подольше, чтобы муж был повлиятельнее, жена покрасивее и так далее. Во всем можно найти то, в чем можно роптать на Бога, а может быть и то, что среди этого, то, что я перечислил, вот и болезнь ближнего, то же самое. Ну, за что этому человеку? А нужно подумать, не я ли вообще виновник этого болезни моего ближнего. Не меня ли Господь хочет вразумить, если я не нахожу в себе силы поблагодарить Бога вот за это испытание? Оно приносит ведь боль не только ближнему моему, но и мне тоже. Мы же все равно все умрем. Мы умрем. Главное, в каком состоянии мы умрем, в каком состоянии нашей души. Поэтому надо именно на это обратить внимание. Не то, что от длительной тяжелой болезни или так внезапная смерть. Потому что внезапная смерть это всегда по православному человеку она считалась не очень таким хорошим знаком. Это считалось неблагочестивой смертью.
То есть не готовым ушел,
да.
Не приготовился.
Да, не готовым. Надо подготовиться, надо, чтобы человек попросил прощения у всех тех, с кем он какие-то конфликты имел, пересмотрел бы свою жизнь, понимаете? А мы до последнего момента нашей жизни живем, как будто бы нам еще многие годы предстоит в этом мире быть. А нужно быть всегда готовым к смерти, а мы не готовы. Так вот и Господь напоминает нам, вот ты в ропоте находишься к Богу, но вот еще... Это состояние продлится. Может быть, ты все-таки поймешь, что происходит с тобой, с твоей жизнью, с твоей душой. А страдает мама, либо ближний какой-то мой страдает, жена или муж. Но не в тебе ли причина этого страдания? Надо вообще умудряться. Поэтому, братья и сестры, вот что могу еще сказать? Ну, вообще, наша жизнь, она же вся в страданиях. Господь сказал, что в мире скорбны будете. Но почему мы должны быть скорбны? Мы верующие люди. Мы хотим жить благочестиво. Мы заповеди стараемся не нарушать. Если нарушаем, то тут же каемся. Ну, чему мы скорбны? Зачем Господь попускает нам, чтобы нам быть оскорбленными от неверующих людей или каких-то завистников наших? Зачем? Так было бы хорошо все. Но грех и смерть находятся во всем. Во всем. Первое это в моей душе и в душах каждого из моих близких, или в душе каждого человека. И даже весь мир, он поражен грехом, во всем вошла смерть. Любой предмет, которым мы пользуемся, это то же самое, они все здесь рассыпаются, они не вечные, мы их все время подстругиваем, подбиваем, подкрашиваем. Все разрушается, потому что все поражено грехом. И что же нам роптать на то, что наше ближнее тело его страдает, готово рассыпаться? Ну, что делать?
Тем более, что мы же знаем, что один Бог без греха. Ну, какая бы ни была добрая наша мама, да кто угодно, не прожил никто в этом мире без греха.
Ну да, так что вот, друзья, дорогие мои, надо все-таки как-то не ожидать в этой жизни вечной благодати постоянной, которую сердце чувствует и вообще радуется. И вообще. Вот, между прочим, вот так те наши святые, о которых я начал говорить, когда сначала отвечать вам, которые тоже многие болели, были гонимы, оскорбляемы и от внешних, и от внутренних, от своих ближних, понимаете, они не теряли радости в душе. Не теряли, потому что, ну, помните, как Господь и сказал через уста апостолов, Он сказал, что ничто не может меня отлучить от любви Божией.